Даниэла Постель Виней. Французское искусство домашнего уюта. Автор делится секретами обустройства французского быта, показывает красоту и эффективность, с которыми французы обживают свое личное пространство. Когда я признаюсь в своей любви к Франции, окружающие реагируют весьма бурно. Рассказывают о том, что французы надменные, помешаны на собственной элитарности, пренебрежительно относятся к представителям других национальностей. Прямо противоположной реакцией является экстатический восторг. Находятся люди, убежденные в том, что французы производят все только самое первоклассное, романтичное и красивое. Согласна, французская культура отличается определенным шармом. Что же касается самих французов? Французам свойственны как положительные, так и отрицательные качества, как, впрочем, и любой другой нации. Я собираюсь поделиться с вами секретами обустройства французского быта. Вам нет нужды четко понимать все глубокие различия между французской культурой и образом жизни остального мира. Потребуется лишь критически оценить свой дом и произвести некоторые системные изменения. Применяйте понравившееся и отказывайтесь от того, что вам не по душе, пока не создадите идеальный для себя дом по французским мотивам. Глава первая.
L'entrée.
Прихожая. Дома из моего детства, построенные в 1970-х годах или позже, отличались единообразной современностью и рациональностью, обеспечивающей максимальное удобство проживания. При открытой планировке этажа одно помещение перетекало в другое, что обеспечивало непрерывность звука, света, движения и внутренней отделки. В большом количестве имелись окна и стеклянные раздвижные двери, поэтому солнечные лучи легко проникали во все уголки и щели, безжалостно освещая пыль, отпечатки пальцев, пятна на ковре и паутину. Но самым поразительным в домах моего американского детства являлась продуманность планировки. Приходя ко мне в гости, вы сразу оказывались в центре событий. Попадали ли вы в кухню из гаража, как делали мои друзья, или через главный вход, минуя прихожую со шкафом для верхней одежды и половиком для вытирания ног, которая вела сразу в гостиную. Наша прихожая представляла собой небольшое пустое помещение. На полу лежала плитка, и единственным объектом, вынуждающим хоть немного задержаться здесь, был коврик, о который вытирали подошвы. Прихожая была транзитным пунктом, проходным местом. Здесь не на что было смотреть и нечего было делать. Сюда заходили лишь за тем, чтобы по возможности быстро и удобно попасть в центр событий, гостиную или кухню-столовую. Мне казалось, дом таким и должен быть, открытым, свободным, аккуратным и функциональным. Конечно же, я не задумывалась об этом, просто верила, что все живут так же, как и я. А потом меня пригласили во французский дом. Второй раз в гостях у Жаклин Манон я побывала через несколько недель после спаржевого пиршества. Оказавшись в прихожей, я оглядывалась вокруг в попытках сориентироваться. В свой первый визит я не успела как следует разглядеть прихожую, но теперь из обжигающей жары, нырнув в прохладный полумрак прихожей, я подумала, что это пространство предназначено для того, чтобы задержать меня, заставить остановиться и внимательно осмотреться. Стоя в прихожей с коробочкой с летними ягодами в качестве подарка, я окидывала взглядом помещение. Оно было совсем небольшим, даже скорее стесненным, и у меня с порога возникло ощущение, будто я попала в убежище, которое защитит меня от всего, что осталось снаружи. Там не было окон, а маленькая лампа на столике наполняла пространство слабым рассеянным светом. От стен исходил мускусный запах какого-то благовония и витал над паркетным полом. Позже я узнала, что Жаклин жгла эти палочки во всем доме, желая создать для гостей чувственную атмосферу. Но особенно сильно запах был слышен в прихожей, словно хозяйка таким образом хотела познакомить приходящих с душой своего дома, которая, как я осознала со временем, в полной мере отражала ее собственную личность. Знакомство начиналось именно с прихожей. Подле двери стояла дубовая вешалка и маленькая скамеечка, чтобы можно было присесть и снять обувь. Напротив меня у дальней стены располагался античный деревянный шкаф с двумя раздвижными дверями. В нем, как я узнала позднее, хранились фирменные шарфы Жаклин для головы, сотни хлопковых квадратов с различными рисунками, отглаженные и сложенные стопочками. На шкафу стояла ваза с цветами, пластмассовая голова манекена со шляпой-колоколом из 20-х годов, низко надвинутой на глаза, пепельница из узорчатого стекла и жесткой формы крокодиловая сумочка из 50-х. Вместо того, чтобы сразу вести в дом, как было в доме моего детства, эта прихожая преграждалась закрытой дверью с большим стеклом, через которое я видела гостиную и слышала, как за дверью заливаются лаем йоркширские терьеры Коко и Шантильи. Так что прихожая и остальная часть дома были четко отделены друг от друга. Получалась этакая капсула, где мы вдвоем с Жаклин, хозяйкой и гостья, стояли в срежиссированном уединении. Организация прихожей заставляла сделать паузу, перевести дух, поприветствовать хозяйку и настроиться на индивидуальность дома, а по сути ее собственную. Надо признать, эта прихожая могла принадлежать только Жаклин. Это была ее передняя, замысловатый результат ее самовыражения, который служил не просто промежуточной точкой на пути к гостиной, а местом, возвещающим о том, кто она, где побывала и чем готова поделиться с вами. Пока я находилась в первом помещении ее дома, у меня не зародилось и тени сомнения, что мне предстоит встреча с уникальной личностью, человеком очевидных и специфических вкусов, который предлагает эти дары мне, своей гостье. Посмотрев налево, я увидела изогнутую лестницу, ведущую на второй этаж. В прихожей оказалось много интересного, поэтому вместо того, чтобы сразу пройти в гостиную, я медлила, внимательно рассматривая каждую мелочь. Я перевела взгляд с лестницы на целую серию гравюр в рамках, висевших на стене на одинаковом расстоянии друг от друга. Серые, похожие на призраки фигуры, со впалыми щеками взирали на меня примерно с 8 изображений. На стене были и другие картины. Помню портрет Жаклин, сидящий в магазине, выполненный угольным карандашом, и еще несколько рисунков в рамках возле вешалки и лампы. Но эти гравюры отличались странной притягательностью, от них было трудно оторвать взгляд. Многие годы спустя Жаклин рассказала, что на них были изображены дети, освобожденные из концентрационных лагерей после Второй мировой войны. В тот момент я полностью погрузилась в созерцание рисунков, хотя и не понимала еще, что в них нашла отражение и собственная жизнь Жаклин. Деформация позвоночника от недоедания, беспрестанный страх голода, ночные кошмары и прочие отголоски выпавших на ее долю в детстве страданий. Когда началась война, родители Жаклин оставили ее в католическом монастыре за пределами Мюнхена, считав, что там она будет в большей безопасности, нежели во Франции. Девочке было года 3 или 4, и во время войны она едва не умерла от голода. Ее первым воспоминанием был черный американский солдат, один из многих американцев в Германии после войны, который прибыл в монастырь с продуктами и одеждой. Он дал ей апельсин. До этого она никогда не видела чернокожего человека и апельсина. В тот первый день, стоя в прихожей дома Жаклин, я ничего не знала о подробностях ее жизни. Мы только знакомились друг с другом, и она бы не стала сразу рассказывать о таких вещах. Но все же в определенном смысле эта женщина, как открытая книга, делилась со мной своей жизнью. Гравюры, манекен со шляпой-колоколом, пепельница из узорчатого стекла, массивный деревянный шкаф с любимыми шарфами для головы. Эти предметы определяли ее личность и повествовали историю о том, кем она была или кем, возможно, хотела стать сейчас. Прихожая служила физическим проявлением ее индивидуальности. И к тому же, как я узнала позже, характерной особенностью французского дома. Хотя прихожую Жаклин можно было считать наглядным пособием по личной истории, хозяйка дома не относилась к тем, кто обнажает душу перед незнакомыми людьми. Как, собственно, и все мы. Не доверяем самые сокровенные тайны гостям, собравшимся на званый обед. Мы стараемся создать для них комфортную и приятную атмосферу, а для этого нередко приходится убирать с глаз долой напоминания о печальных событиях. Тем не менее, французский дом более личный и более открытый, чем дома, к которым я привыкла. Сразу вспоминаю дом Штайнеров. В детстве я много времени проводила в этом доме, современном двухэтажном разноуровневом здании с огромным двором. Он находился на нашей улице, только несколько ниже. Штайнеры переехали сюда в тот год, когда мне исполнилось 8. У них была дочка моего возраста по имени Сара, и вскоре мы сдружились. Я частенько бывала у Сары, оставалась на обед с ее семьей и ночевала по выходным. Я быстро усвоила ритмы и правила ее дома. В культурном плане семья Штайнеров отличалась от моей среднезападной семьи. Манеры, акцент, образование, религиозные и семейные устои с головой выдавали в них восточное побережье. Практичность и приземленность выделяли их среди нас, выросших на реке Миссисипи. Но при этом их дом, на удивление, мало чем отличался от нашего. Иначе говоря, их дом был американским по самой своей глубинной сути и имел общие характеристики с домами во всех других частях моей родной страны. В доме Штайнеров нельзя было найти никаких свидетельств тому, что в нем жила именно семья Штайнеров и никакая другая. Стоя в их прихожей, я вообще не видела ни единого проявления их личной истории. Вы бы никогда не догадались, что они жили в Мэне, любили Нью-Йорк или имели еврейское происхождение. Вам бы и в голову не пришло, что у семьи имеется собственный бизнес, фотография. На стене вблизи входной двери висел избитый пейзаж, обязательная полка для обуви и большой папоротник. Они, как и большинство американцев, не прибегали к личной истории, чтобы уже с порога представить свою семейную культуру. Хотя французы пользуются репутацией людей сдержанных и даже холодных, тем не менее после личного знакомства они вполне открыто себя выражают. Надо отметить, мои друзья-французы столь же теплые и дружелюбны, как и приятели-американцы. Разница кроется в том, как мы, американцы, себя выражаем. Приглашая посторонних к себе домой, мы ведем себя максимально гостеприимно и открыто. Устраиваем экскурсию по дому, переводя гостей из комнаты в комнату и, не стесняясь, приглашаем их в самые интимные помещения. Мы демонстрируем искреннее радушие и гостеприимство, но сами дома зачастую скрывают нашу истинную сущность, будь то история семьи, политические взгляды, религиозные убеждения или нереализованные мечты. Мы зачастую маскируем все, что в действительности определяет нашу личность, типовыми и безликими элементами дизайна. Не выставляем на показ ничего, что выдавало бы слишком много личной информации или сделало бы нас чересчур уязвимыми. Наши прихожие нередко представляют собой оборонительные сооружения посерьезнее разводного моста. По моему опыту, американские прихожие открытые, чистые и не обременены ничем, что могло бы задержать там входящего. Решая придать холлу индивидуальный характер, если вообще кому-то придет в голову тратить время и деньги на проходное, чисто служебное помещение, мы обычно размещаем там фотографии улыбающихся детей или групповое фото, запечатлевшее момент веселого семейного мероприятия, Рождества, дня рождения или выпускного. Эти снимки в рамках, как правило, расставляют на пристенном столике, чтобы они бросались в глаза всем проходящим. Вы никогда не задумывались, почему на всеобщее обозрение выставляются фото одного и того же типа, счастливые лица на портретах? Стебающиеся люди стоят, держась за руки. Наши успехи, такие как окончание колледжа, годовщина свадьбы, продвижение по службе, безусловно, важные жизненные вехи, но они нередко скрывают, кто мы есть и как живем. Наше культурное наследие, историю семьи, религиозную принадлежность или профессию. Смотря на эти улыбающиеся портреты в рамочках, я ничего не узнаю о людях, с которыми собираюсь встретиться. Они не создают тесной близкой связи, как раз наоборот. Мне кажется, эти снимки семейного успеха и счастья призваны обезоружить и умиротворить гостя, дать ему понять, что здесь живут жизнерадостные и честные люди, которые также будут относиться и к вам. Вам здесь очень рады, но истинная личность хозяев дома не выставляется на показ. Французская прихожая — это совершенно другое дело. Она ставит перед вами загадку, дает подсказки, приоткрывает завесу тайны, рассказывает истории и завлекает вас в жизнь хозяев. Я обнаружила, что французы могут демонстрировать фанатичную скрытность в отношении своей личной жизни. Я поддерживала сердечные отношения с некоторыми французскими парами, но практически ничего не знала об их личной жизни. Однако, когда дело доходит до настоящей дружбы и приглашения нового друга домой, все обстоит совсем не так. Исходя из своего опыта, могу сказать, что прихожая — единственное место, где поощряется откровенность, фантазия и шалости. Возможно, именно по этой причине так трудно получить приглашение во французский дом, ведь оно является приглашением во внутренний мир француза. Беспричинно и необдуманно подобные приглашения не делаются. Это обязательство по установлению близких и прочных отношений. Прошлое и настоящее владельца дома встречаются в жилом пространстве, и встреча эта происходит сразу же, как только вы переступаете порог. Прихожая обнажает интимную жизнь обитателей дома через глубоко личные, эмоционально заряженные предметы, которые повествуют о том, кто здесь живет, откуда родом и кем хочет стать. Иными словами, прихожая во французском доме никогда не выполняет просто функцию прохода в другую комнату. Ее задача — притормозить вас, заставить немного задержаться, поглазеть на корешок книги или на раму для картины, свыкнуться с атмосферой дома. Французская прихожая предполагает, что вы потратите немного времени и кое-что узнаете о жизни людей, которых встретите внутри. Прихожая во французском доме уделяется наибольшее внимание. Возьмем, к примеру, дом моих французских свекра и свекрови. Из сотен посещенных мной французских домов лучше всего я знакома с домом Постель-Виней, где мы часто останавливаемся вместе с мужем Адрианом. Их дом, такой же французский, как багет, представляет собой просторные четырехэтажные апартаменты в 7-м округе Парижа, прямо напротив Эйфелевой башни. Классическое парижское здание 19 века, квартира консьержа на первом этаже, решетка из кованого железа на дверях и винтовая лестница с глянцевыми деревянными перилами. Маленький шаткий лифт доставляет нас в квартиру номер 4, жилищу Постель-Виней, где в холле можно увидеть фарфоровую подставку для зонтиков и дерево в горшке. Как и многие парижские жилые здания, возведенные в эпоху реконструкции Парижа Жоржем Эженом Османом в XIX веке, этот дом отражает французский стиль жизни. Широкий холл, много раздельных комнат и окна, выходящие на широкие центральные авеню. Но стоит вам открыть входную дверь и зайти в прихожую, и вы понимаете, эта квартира не может принадлежать никому другому. Как и в случае с прихожей Жаклин, прихожая Постель-Виней отделена от остальной части дома. В прихожую открывается много дверей. Одна в гостиную, вторая в столовую, еще две в коридоры, один из которых ведет в спальню, а другой в кухню. Но эти двери обычно закрыты, вынуждая вас остановиться, сделать паузу и оглядеться. Вы ощущаете, что находитесь в пространстве, которое обещает весьма интересную прогулку по дому.